Еще давайте вопросы, есть возможность задать вопросы.
Ну, такой, здесь же кружок, знаете, философский. И мне бы хотелось, чтобы вы раскрыли немножко такой вопрос, как Платонов с точки зрения философа. Как он представлял себя человека, как философ?
Ой, вы знаете, уже у нас есть целое направление исследований, и ваш, наверное, Володя Варава, он уже организовал философский семинар в Воронеже. Они уже выпустили книгу «Философское дело Андрея Платонова». Я думаю, что это отдельная тема, и мы с этим работаем крайне осторожно. Специфика нашей работы. Да, когда мы находим источник, но количество философских каких-то источников, которые входили в орбиту вот даже второго тома, колоссально, не только Федоров, да, в эфирном тракте. Но мне пришлось, скажем, комментировать «Питомник нового человека». Вот такое есть философское эссе, не слабое, между прочим. Эссе, написанное в 27-м году, когда мы считаем, что Платонов от пролетарской метафизики раннего ушел, да? Ничего подобного, свидетельство, что он держит вот эту всю проблематику философскую этого времени в своей орбите. «Питомник нового человека», почитайте здесь, это «За гранью». Или статья его о любви, которую первоначально датировали как начало 20-х годов, в общем, это в орбите котлована. Ой, в орбите Челенгура все находится, и это очень важно, потому что мы всегда говорим об автобиографичности Саши Дванова, но идеи, которые переданы Копенкину и другим героям, не менее входят в духовную, философскую биографию Платонова, чем реалии биографии Саши Дванова. Поэтому здесь и так много этого. Или, например, потрясающе, когда вот статью «Философию о любви» я комментировала, или еще какую-то уже я забыла, я нашла какие-то цитаты, вот когда стоят в кавычках, да, слова, то ты понимаешь, что он кого-то цитирует, но он же не написал, кого он цитирует, если бы еще указал. И по какой-то системе, я уже сейчас не помню, я вышла на издание физиков 20-х годов, они называются «Успехи физических наук».
Да.
Фантастическая открылась история, как вообще выдающиеся физики 20 века обсуждали вопрос, есть ли Бог, и о религии и науке. Вообще это ключевой вопрос, скажем, у Платонова здесь очень сильный. Поэтому философский поиск, я думаю, это отдельная тема. Или если кто-то хочет, это отдельная тема, потому что у нас, как и в первом томе, очень много философов 20 века присутствует. Комментарии от Федорова, Бердяева, всех религиозных философов, написавших книгу «Освальд Шпенглер и закат Европы», который читал внимательно Платона, Флоренский его интересовал и как человек технический, участник создания технической энциклопедии, которая Платону был знаком. То есть это тема отдельного философского семинара.
Да.
И я думаю, здесь Анастасия Георгиевна будет лучшим вам водителем.
Нет, я думаю, что лучше обратиться к работам вот Светланы Григорьевны, которая Светлана Григорьевна Семенова, которая просто целая серия работ о Платоне, вот книжки «Метафизика русской литературы», которая там стоит вот на том углу, там целый раздел о Платонове, там есть, она начинается, где у Платонова искать его философию, когда она обращает к текстам Платона. Ищите его в его сочинении. Вот. И так что там много есть и об антропологии его, и о философии.
И сейчас современные философы и Московского института философии, и Ленинградского, они принимают участие, вот и статьи пишут по этой проблеме. Понимаете, для нас как мы, когда читаем эти статьи? Понимаете, мы можем на них опереться, если мы находим подтверждение это. Если мы не находим подтверждение реальное, знаете, да, мы можем все вписать, да? У нас очень ограниченное пространство. Я еще раз повторяю, мы пишем реальные комментарии там, где я точно нахожу свидетельство, это было в его руках.
Ну, так что он читал, смотрел.
Да, понимаете, а так можно вписать все. Платонова, вот специфика Платонова, что читаешь Шопенгауэра, кажется, здесь весь Шопенгауэр. Читаешь Бердяева, кажется, здесь весь Бердяев. И вот у него есть все. Наверное, такая организация, что кажется... Я думаю, что мы его заставили уже такое количество книг прочитать, никогда не читал.
Между прочим, с Есениным такая же история, кстати. Есенин тоже. Вокруг Есенина ведь тоже Есенина совсем сравнивают. С кем только...
Нет, ну мы, в общем, сравнивать платоноведение тоже сравнивает, и тоже хорошо. Я считаю, что это расширяет наш круг и представление.
Но это какое-то высокое напряжение внутри.
Мы не можем, когда не ставили, скажем, претензии, вот мало у вас, скажем, Федорова в первом томе. Я сказала, у нас и Федоров столько, сколько нам положено. Остальное, извините, пишите вы сами. Мы не имеем права, если у нас нет вот каких-то, да, остальная область, пожалуйста, это не исключает, да, но может быть через какое-то время у нас больше будет оснований это делать. А потом какие-то идеи носились в воздухе, да. Потом я не склонна вообще закреплять за то, что Платонов пропагандист каких-то одних философских идей. Это было бы банально, простите меня. Да, потому что нет, нет, это понимаете, это была особая философская ситуация, и когда литература очень питалась, когда была философия. И она во всем растворена. Специфика языка 20-х и даже еще 30-х годов нашего периода, она заключена в том, что у нас богатейшая философская традиция была, ее нельзя было пресечь, никакие мышления нельзя остановить. А потом Платонов был человек все-таки начала 20 века, воспитание того. И это для нас вот тоже очень важно. Что он читал? Мы иногда не... Вдруг у него вылезает Пшебышевский. Господи, я, конечно, прочитала все, что можно у Пшебышевского прочитать, потом поняла, что можно и такую статью написать, да? Потому что он зачем-то он ссылает, причем зачеркнул потом, да, но так это очень точно указал. Ну, понятно, что это будет расширяться, все можно вписать, все совсем сравнить. Это все интересно, и все имеет право на существование.
Так, еще вопросы?
Как сон Вера Павловна.
Биография Платонова, ведь вы понимаете, что вы имеете возможность спросить и о биографии, и о творчестве Платонова.
У нас вот выйдет в этом году книга Елены Алексеевны.
Слушайте, а может вот эту книжку «Архив Платонова»?
Она выйдет в этом году книга, посвященная раннему периоду жизни и творчества Платона. Она называется «Воронежский период творчества. Биография. Текстология, поэтика». Елена Викторовна Антонова. Она вот свидетельствует уже после, она редактором была первого тома двух книг, и теперь это будет новая книга. Там видно, что, понимаете, после того, как мы сделали первый том, еще остались огромное пространство неподнятого материала первого воронежского периода. Елена Викторовна, она и хронику составила, летопись жизни воронежского периода. В книге она будет. Вот наша задача, у нас же нет биографии, вот мы чем учимся все? Мы до сих пор не знаем, например, какие-то периоды мы можем установить, где он жил, а потом вдруг у нас никаких нет документов. Вот со второй половины, с того, как его выселят с дома специалистов, все мы теряем, конец, это август 27 года, один адрес где-то под одной датой, 28 год. То он в Москве, то в Питере. Где пишется Челенгур, да? Как пишется, где, да? Мы не знаем, вот летопись. Но в ходе наших разысканий какие-то документы. Прочесывается все, тотально. Это очень такая тяжелая работа. Но мы находим какие-то, за что можно уцепиться и поставить какую-то точную дату, да, вот если биографию. Точную реалию, но очень сложная. Нет документальных свидетельств. Вот там, особенно когда мы тоже перейдем 28-й и 29-й, все, понимаете, большими прочерками мы не знаем. Вот какие-то материалы восстановили, скажем, работа его в центральном, в тресте Росметровес Антонова документы опубликовала, мы знаем, да, и становятся какие-то даты. А так есть провалы. Поэтому бывают и датировки, вот Наталья Ильинична сказала, мы начинаем с условных датировок, да, пытаемся найти какую-то мотивацию, поставить вот даты. Ну, такие очень-очень специфические у нас проблемы стоят. Может, они не так интересные.
Наталья Ильинична, я хотела узнать, вы в первом томе, в организаторском своем выступлении, вы пишете о том, что вот вы когда сравниваете предисловие к «Голубой глубине», говорите о лирическом и пролетарском в нем, Вы говорите о том, что уже там ясно просвечена вот эта идея пути. Да. Подсоединение вот этих разорванных, у вас вот этот мотив подсоединения разорванных миров, вы о нем пишете в архиве, когда пишете письма. Вот соединил вот эти огромные реальности плана ГРО и детской малой родины, да? Вот эта реальность сирилического, реальность крестьянского мира и пролетарского, реальность старого мира и нового мира. Вот, и вы определяете фигуру потомка, как ведущую эту тему, как фигуру потомка по отношению к живой современности и к прошлому. Как это наследуется в текстах вот, в 26-27 году? Как эта фигура продолжает свою жизнь? Как она модифицируется во втором?
Анечка, напишите про это.
Я пишу об этом.
Напишите про это.
Она от вас хочет услышать, чтобы написать. Она хочет услышать от научного руководителя.
Нет, ну, конечно, идея пути вообще для русского человека, для русского писателя, как говорил Блок, это краеугольная идея. И если нет идеи пути, то
ничего нет.
А как это можно, как это? Другое дело, что на этом идее? Конечно, для меня Платонов грандиозно синтезировал то, что не распадалось, что противопоставлялось. Да? Ну так любить машины, да, так же любить, как это, так же понимать старушку и комсомолку одинаково. Как Саша Дванов, да? Две мысли это, сразу. У него в его голове, он любил это и понимал это, и понимал, это что-то, Платонов, это... Анечка, пишите про это.
Спасибо.
Да.
Так, найдите, как это там прослеживается в его текстах, как Фома Пухов свою... Понимаете, как Фома Пухов, вот вам идея пути, сел в поезд неизвестного маршрута и назначения. Вот она наша идея пути. Это что такое? Куда едет, спросил Пухов, когда уже влез в поезд? Вот вам философская проза Платонова. Поэтому пишите об этом, пишите, там очень много материалов во втором
тоже. Вообще очень благодарна Ане за вопрос, потому что очень хотелось бы, тем более, что есть труды Светланы Григорьевны, вот, очень хотелось бы, чтобы вот присутствующие люди и Анастасия Георгиевна, и наша, в нашей философской школе подготовка за лето дала возможность в начале следующего сезона нам о Платонове встретиться на уровне мотивации художественных образов. И вот как бы мы сегодня в архиве, мы сегодня в библиографии, мы сегодня в историографии, а очень хотелось бы, чтобы мы в самом его творчестве вот плавали, вкушали, осознавали, ощущали, чувствовали эпоху. И в этом плане я снова возвращаюсь к тому, чтобы вы обязательно посмотрели фильм «Котлован». Я обещаю вам, вас это потрясет, потому что я знаю хорошее документальное кино, и это поразительное кино. Вот. И я очень хочу, чтобы мы все перечитали или дочитали Платонова, тем более у нас сейчас такая дивная возможность, вот нам такие книги принесены. Очень хочется вот занятия по Платонову в глубину, в мотивацию, в художественную образность. Пожалуйста, вот очень не откладывай, очень максимум в октябре, в начале сентября, я не знаю, очень хочется.
Ну вот если...
Да, и да, Аня в этом плане, спасибо огромное за вопрос, он нас сразу туда окунает, и очень хочется, чтобы мы все были в этом вопросе. Вопрос в восторг.
Ну вот, давайте, читать надо Платонова, читать прежде всего.
И перечитывать.
И перечитывать. Да, пожалуйста, Мария Георгиевна. А, нет, вы хотели, да, пожалуйста.
Очень простой был вопрос, мне просто было интересно.
Ой, погромче, пожалуйста.
Мне бы хотелось узнать, Платонов, он в тетрадях писал, машинописные листы это были, составлял ли он план? И как правильно ли у вас?
Конечно. Очень хороший вопрос. Да.
Творческая лаборатория.
Писал, какая бумага была у него в это время, такая, так он и использовал. Бумагу он использовал экономно. Если листы большие это были, могли быть такие листы свернутые, такие могли. Очень часто он использовал машинописи вторых, третьих экземпляров, да, мог и первых экземпляров, обороты. То есть наоборот, обороты мы находим, вкладывались в новые тексты, и они заполнялись. Это могло быть тетради, это могло быть... Вот все, что какая бумага была, такая и была. По поводу блокнотов. Однажды в какой-то из статей я с удивлением прочитала наших платоноведов. что вот у Платонова была кожаная тетрадь, записная книжка, кожаная тетрадь, в которую он вносил вот записи. Я так подумала странным образом, думаю, я комментировала записные книжки, ни одной кожаной тетради я не видела. Я потом сообразила, что это в статье «Фабрика литературы», где он описал, как он работал. Между прочим, прочитайте в этом томе, получите огромное наслаждение. Ничего блистательнее по тому, причем как он работал. Где он пишет, что вот я купил, значит, где он пишет о записной книжке, что вот он, я купил кожаную тетрадь для большей носки, и начал ее заполнять, разделы выделил, т.д. И следователь взял оттуда, что это у него была кожаная тетрадь. Я когда комментировала Градов, я думала, не поняла, думаю, господи, что это? Вот я долго, вот когда, вот понимаешь, как живет образ, да? А кто, где же, я думаю, еще кожаную тетрадь я видела? Город Градов. Ни больше, ни меньше никакой Платонов. Этот бюрократ Шмаков открывает кожаную тетрадь, это написано где-то одно за другим, да? И это на записке, на кожаной тетради он выгравировал записки государственного человека. Вот она, кожаная тетрадь. Никак... Записные книжки у него беспорядочные. А я бы сказала, где открывалась там... Ну нет, вот я видела разные записные книжки писателей. Вот если порядок в записных книжках, я бы сказала, с датировками, с этими. Платонов ничего это для нас такого не сделал. Дальше планы, ну, как-то где-то разные можем планы... В каких-то текстах у нас никаких планов нет.
А в каких-то есть.
А в каких-то есть, да, в каких-то есть. Ну, может, и были планы. Конечно, нас потрясает. Вот меня потрясает что? Гениальность его письма. А вот то, что говорили про образы и про что. Понимаете, это мы восстанавливаем сегодня, вот это все нагружая этими деталями. То, что было, ну, понимаете, для него, как мы сегодня знаем, да, что знаем, да, как он это притворял в художественный образ. Это конечно, это гениально. Вот когда говорят, что он гений, я считаю, что он единственный гений вот такого письма. Он писал очень быстро. Вот единственное, что мы достоверно знаем. Уму не поддается 2 недели сокровенный человек, да, там 2 или 3 недели. Это уму непостижимо, понимаете? Епифанская слеза 2 недели. Уму непостижимо. Потому что это написано. Он не было, он не писатель. Что-то он план составил. Он целый день на работе. Он губернский мелиоратор. Он целый день мотается. Он вечером приходит, ночью пишет. Понимаете, когда Платонов написал по поводу первой и второй профессии, вот ответ на анкету. Я блистательный. Когда писатели наши советские, советские писатели хорошо живут, обсуждали вопрос, надо ли иметь вторую профессию. Ну, там была такая, ну, целая компания. Платонов писал, советскому писателю надо иметь первую профессию. А искусство пусть родится в свободные выходные часы. И это столь же смешно, как и серьезно. Он так и писал. Понимаете? Вот это не поддается. Понимаете, его рукопись, я бы сказала так, меняет интеллектуальные наши привычки. Когда ты знакомишься, как он писал, ощущение возникает не говорить. Понимаете, ты же ничего о нем сказать не можешь. Абсолютно. Вот это возникает, потому что это немыслимо. Это такая сфера, как он правит, и что это просто, как это рождается, непонятно. Это ощущение, что вот вводит его какая-то великая рука, это какой-то дар, данный ему, что привычные категории, собирал материал. Он собирал материал, пожалуй, только к Джан. Это была другая, это Азия была, это другая культура была. Вот там он собирал, видно по записной книжке, как он собирал материал, да, чтобы понять, это другой мир. Так это конечно, ну и вот, может каждый еще поделится своим.
Сейчас мы, наша страна в очередной раз меняет уклад. В этой части свежее изменение уклада, мы наблюдаем на Украину. Вопрос. Вот возможно ли герои Платонова в реальности их современной Украины? Или там, как вот вы оцениваете? Потому что, наверное, психотипы, которые, так сказать, Андрей Платонов нашел, наверное, все-таки они очень устойчивы для наших культурных. Не просто такое описательство, а именно типологию, что свойственно часто инженерного мышления. если там отсюда, если там надежда как бы перехода и нынешнего состояния.
Читая Платона, у меня есть надежда. Нет, при всем том, что, кажется, его представляют как иногда типа безысходность. Вот видите, даже в котловане есть надежда. Народ все равно тихонечко как бы свои песни поет и почти умирает, да, и какой-то звук идет. Я думаю, всегда. Но потом, меня тоже, скажем, Андрей, спасибо за вопрос. Когда читаешь, вот сидишь, Платон, постоянно видишь. Конечно, для меня, если вы читали рассказ «Взыскание погибших», рассказ, написанный перед освобождением Киева, это фантастический рассказ, где умирающая мать видит вот сияющий вот непокоренный Киев. Его дорога всех в Челенгуре, странники шли мимо его дома, куда шли в Печерскую лавру, да, они шли, когда жизнь превращалась до житие, они шли туда, ну, его странники, да, и эта дорога как раз в Челенгуре, она потом, его детство, она восстановится в рассказе «Взыскание погибшей». Когда я читаю, конечно, о том, какой Киев там в этом рассказе, то мне, конечно, страшно Украину сегодняшнюю видеть. Да? А во-вторых, я думаю, что герои вот, психотипы, конечно, конечно. Понимаете, самое страшное ведь в чем? Вот всегда мы, когда я сегодня прочитала это в статье, уже автора вам говорила, писателя, о том, что вот те, кто уничтожает, ну, это типа вот эти Акламоны платоновские в Челенгории, которые уничтожают город Пьюся, да, и все, и что вот это, и, типа, есть народ, весь, ну, это у Платонова, ну, все нам правильно, Чепурный и его редкие товарищи. Но они что сделали? Вот я всегда думаю, что он написал? Они уничтожили целый город. Ведь ужас-то в чем? Их, и вот они все, да, это уездный город, это же большой город, Челенгур. А в чем мы с вами имеем сегодня? Не надо на Украину ходить, свою страну посмотреть. Да, поэтому, или в Градове, понимаете, что, какая прелесть в Градове, да, героев Градов менял. Да, то ли они перевелись все, то ли что. Что он нам рассказывает, да, такой чудный платоновский оптимизм. Психотипы все есть сегодня. Понимаете, потом Платонов, как и все вообще русские писатели, с недоверием относились к Кусу. Вот, вот эти, как все, выдумает царя, запечатает отечество, а потом пойдут класть народ, да, один к одному, а внизу-то не масса, народ, там люди живут, и один другому дороже. И вот это всегда, и потом он это будет повторять на советском материале, да. Я думаю, что сверхактуально. Я не говорю, что всякие процессы, происходящие в деревне, это повторение процессов разрушения деревни. Это, конечно, процессы страшные. Они описаны Платоном. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Давайте спасибо всем. Значит, сейчас у нас перерыв на чай. Вот, можно приобрести книжки, потом вот Вениамин Исаевич Болясный, режиссер, драматург, ну, где-то в 20 минут 9-го, пол 9-го будет читать Платонова. Потом придет у нас режиссер Ирина Писарабова, которая будет рассказывать о новом фильме о Платонове, который она снимает. Кстати, Наталья Васильевна, сколько вас там записывают для этого фильма? Много, да? Вот. А фотография Таня у нас скажет. Что это за фотография?
Это фотография, снята в селе Рогачёв. В 20-м году это уже самая электростанция, которую Платонов построил.
Родина
электростанции. Это Платонов в центре, в белом платочке Мария Александровна жена. А слева град Платонова.
Да.
Вот это Рогачёвка, это Воронежский район.
Район называется.
Воронежская.
Я
на Воронежский уезд, ну, на какой уезд? Это у Антоновой надо спросить, на все уезды.
Да, и потом Платонов за этот рассказ долбали в 29-м году у критиков, говорил, что же вас пожгли-то, что же вы не социалист получается. Но в окончании не в жизни, а в литературе, а в жизни. Это вот не до формы. у вас звучит по поводу этого места.
Если радость не отвечает солнцу, из-за них.
Я более того, даже не вижу электростанцию, Анечка.
А?
Я даже не вижу электростанцию.
Она за ними, она в сарае.
А вот видишь,
электростанция предполагает некие провода. Я вот вижу сарай.
Они там наверное, на спирте работали.
Там динамо.
Самогонный аппарат.
Вода направо.
Нет, дело в том, что Селе Рогачевка, вы правильно задали вопрос, да? Не только строил, Платонов работал там.
Я просто один из авторов книги «Историко-культурное наследие Воронежа». Наверное, ее знаете.
Да.
Это Миша, да, про.
Поэтому он все знает, и провода.
С такой Рогачевка он работал.
Где провода?
Поэтому, да, проводушки. А может, фотография плохая?
О, может, деньги, провода там сзади, а мы их просто не видим.
Но вы хороший вопрос задали. Вот это как нам подписала Мария Александровна.
Вот это абсолютно тот же случай, что с платоновским текстом.
Да.
Вот абсолютно та же история.
Поэтому мы не знаем под фотографиями. До этого наши усилия не доходят. Нам нужны работы краеведов, вот как вы сказали.
Вот тут должен быть синтез, действительно, ваш.
Воронеже очень плохо с краеведческими работами. Вы это прекрасно знаете.
И мы просим их, мы умоляем их разрабатывать.
Ну, там есть, кто там, Никишин и Лосунский, да?
Акиньшин Лосунский.
Да, совершенно ужасная парочка, которая вообще...
Они Федоровым у нас занимались в Воронеже, ну, что да. Вы их так...
Да, но дело в том, что в Воронеже очень
слушай,
плохо...
Слушай, пойди-ка, пожалуйста, в кадр, чтобы тебя хоть увидели.
В Воронеже очень и плохо с документами из газеты.
Я знаю.
И вы, там дореволюционная газета, по-моему, существует подшивка за 10-й год, да, поэтому, я когда знаю, их читаешь, там все сведения за 10-й год. Очень плохо с советским временем.
Так, чай можно.
Да, поэтому вот за какой год подшивка газетная есть, тут хоть как-то чего-то изучишь. Нет, 10-й год,
почему?
Я не знаю, что это.